«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор, кстати, Российского государственного гуманитарного университета Евгений Сергеев. Мы говорим о книге «Большевики и англичане», фундаментальной монографии, которая недавно вышла в издательстве «Наука». Очень рекомендую вам почитать. Вот я почитал, и вопросов у меня осталось очень много из первой передачи. Мы остановились на заговоре послов. Собственно, 18-й год, лето. Это все совпадает как раз с покушением на Ленина, с началом Красного террора. Собственно, и здесь вот мы закончили на сюжете убийства морского атташе британского капитана Кроми. Каков был эффект этих событий в Британии?
Эффект был крайне негативный для большевиков и для Советской России. Британская пресса представила этот рейд как вопиющее нарушение неприкосновенности, иммунитета, как зверство просто-напросто. Обращали внимание на то, что труп Кроми лежал несколько часов, просто не убранный, так сказать, в помещении вот этой дипломатической миссии, что, так сказать, еще больше вызвало негодование британской общественности. И раздавались вот такие вообще требования среди письма, вот, судя по письмам газеты британские, ведущие о том, что потребовать чуть ли не совершить акты возмездия в отношении тех большевистских представителей, которые были арестованы в Британии. Вот, в частности, представителя Максима Максимовича Литвинова вместе с его супругой, которая, кстати, англичанка, вот, и его сотрудниками. Просто осуществить самосуд даже. Но это крайние, конечно, точки зрения. Но британская сторона, кстати говоря, не только британская сторона, но и все союзные миссии, и даже миссии центральных держав, они даже и нейтралов, они к ним даже обратились, выступили с единодушным, конечно, осуждением вот этого рейда, этого убийства. Конечно, не вдаваясь в детали и в подробности.
Ну, а когда выпускают, собственно, Брюса Локарта, как это все происходит? Это как раз обмен на Литвинова?
Это обмен на Литвинова, совершенно верно. Но я должен еще сказать о том, что все-таки суд состоялся над организаторами и участниками заговора. И заочно Локарт был осужден к смертной казни. Еще некоторые лица, вот французские там представители, были осуждены.
Рейли, да, наверное?
Да, конечно, Сидней Рейли, безусловно, да. Но, в общем, Локарт выехал из страны, из Советской России до вот этого революционного трибунала. Это было непременное требование британцев. И не желая дальнейшего, так сказать, обострять отношения, хотя они и так уже были, конечно, на пределе, что грозило вообще открытой войной уже Британии против Советской России. Я напомню, что война не объявлялась британцами вообще. Даже интервенция не объявлялась. Все это было совсем в другом ракурсе. Конечно, это заставило большевистских лидеров дать, так сказать, санкцию на то, чтобы Локарт уехал. Но еще сыграл свою роль тот факт, что Ленин не получил смертельные ранения. Он к моменту, к октябрю уже оправился. Остался жив. И это как бы смягчило позиции большевиков. Если Ленин бы был застрелен насмерть, то тогда, наверное, позиция была бы тоже жесткая.
Хорошо, вот еще один интересный уже сюжет, собственно, после этого, или в процессе этого, все идет параллельно, да, интервенция по приглашению превращается в интервенцию, реальную, да, для смены власти.
Да.
Вот почему была осуществлена эта высадка в Архангельске? Казалось бы, там никакие финны летом 18-го года уже не угрожали, да, то есть это был чисто такой ход вот этой силовой партии во главе с Черчиллем, так сказать, для смены власти в России.
Да, в 19-м году, в конце 18-го начинается эта высадка. В 19-м году, да, это уже была, как говорили многие, смеялись, шутили в самой Британии, маленькая, собственная, личная война военного министра, он занял пост военного министра тогда, Уинстона Черчилля, который тратил колоссальные усилия и пропагандистские, и, так сказать, пытаясь мобилизовать финансовые средства, и выступая в парламенте, чтобы парламент ассигновал какие-то деньги на вот посылку этих войск. Но я хочу подчеркнуть, что эти войска были добровольческие со стороны Британии. Это не были регулярные части. Регулярных частей они бы не направили. Все устали уже от войны, в Британии тоже. Поэтому Черчилль набирал, почему и говорили, что это его, так сказать, собственная армия фактически. Он набирал добровольцев. Те, кто желал продолжить за хорошие деньги, конечно, ну вот, воевать.
Скажите, а каково было отношение Британии вот к событиям в Сибири, собственно? Это создание директории с претензиями на всероссийскую власть, и затем переворот Колчака, опять же, правитель всероссийский, так сказать, появляется в конце 18-го года на значительной части территории России.
В документах, насколько вот мне известно, не зафиксировано прямое, так сказать, участие британцев в организации вот этого колчакского переворота и отстранения от власти эсеровского правительства, фактически социалистического правительства.
Это коалиционного,
да, коалиционного, да, ну, широкого социалистического, скажем, там были, конечно, и кадеты, и трудовики, там много кто был. Вот, прямого такого участия не было, но британцы сочувствовали, конечно, вот такой смене власти, потому что по сообщениям вот из России, из различных источников, они, в общем, уже в 18-м году, да даже в 17-м, они пришли к концу 17-го к такой мысли, что ситуацию в России может удержать только военный диктатор. И поэтому любой реальный претендент, вот был Корнилов, да, в 17-м году, сейчас вот Колчак в конце 18-го, в общем, вызывал у них интерес. И участие британской, не у всех, еще раз подчеркиваю, не надо думать, что это вот линия всей британской политики. Нет, участие британского истеблишмента вызывало это интерес. И таких людей, как Черчилль, например, конечно, сотрудничество с такими сильными личностями, как Колчак, это была сильная личность, безусловно, это было для них привлекательно, и они поддерживали таких людей.
А Ллойд Джордж все-таки, он вел какую-то более умеренную линию?
Да, совершенно верно. Ллойд Джордж занимал скептические такие позиции в отношении вот таких вот людей, потому что с его точки зрения все-таки эти люди, вот они уже не смогли бы ничего сделать для приведения России в порядок и развития каких-то демократических основ. Хотя, вот я должен сказать, что и возвращаясь, если к роли британцев вот в перевороте, том самом колчаковском, есть как такие сведения, что британская военная миссия при этом правительстве и потом при Колчаке, Колчак был военный министр, да, сначала, она, в общем, какое-то тоже содействие косвенное, наверное, оказывало. Но они не могли прийти арестовать.
Там был батальон, британцы, насколько я понимаю.
Да, да, там был британский небольшой батальон, но он не арестовывал никого, так сказать. Он занимал нейтральные здесь позиции, но он мог выступить и на стороне. Он не выступил на стороне, так сказать,
законной
этого самого
власти.
Законного, ну, в, да, в кавычках, можно сказать, хотя не в кавычках, на стороне этих представителей учредительного собрания. Там же собрались бывшие, так сказать, члены учредительного собрания избранные. Он не выступил, этот батальон. То есть он просто умыл руки. Это вот такая позиция британцев, которая, к сожалению, достаточно часто встречается.
Хотя умыл руки, но на определенной позиции, в частности, прикрыв здание, где находился Колчак, выставив там караул.
Да.
То есть это нейтралитет, но определенный
Благожелательный нейтралитет по отношению, да, совершенно верно.
Скажите, а как вы относитесь к версиям, что Колчак был вот прямо британским агентом? Это сейчас такая модная тема.
Да, есть такая конспирологическая версия, но чисто конспирология, серьезные историки это не рассматривают в качестве какой-то альфа и омеги. Очень хорошо спекулируют на этой тематике. Знаете, Колчак агент, Деникин тоже чей-то агент и так далее. В общем, все они агенты.
Троцкий тоже агент,
да, естественно. Троцкий тоже, да. Я думаю, что серьезно это не подтверждается. Колчак все-таки патриот России, и он, в общем, это не скрывал никогда и до конца оставался им. Вот. В том понимании, так сказать, блага для России, как он это представлял себе. Вот. Но, конечно, определенное влияние на него миссии союзников оказывали.
Ну,
определенное влияние.
Поставки,
да,
же были, да?
Да. Но при всем при том, Колчак ведь, когда союзники обратились с нотой о его признании, это уже 19-й год, когда была такая эйфория в Британии тоже, когда колчаковцы наступали, колчаковская армия наступала на большевиков. Эйфория была, что да, мы носили его портрет там в Британии даже, и вообще он был очень популярной фигурой весной 19-го года. Колчак при всем при том, он ведь отказался признать, например, независимость Финляндии, то есть он выступал за единую неделимую Россию.
Что не было самым умным, конечно, в тот момент ходом. Ну, а вот все-таки четкая какая-то линия была уже к 19-му году у британской власти. Что это? Прямая поддержка антибольшевистского движения, большие поставки вооружений и, так сказать, инструкторов, например, так сказать, туда, Деникину и Колчаку. Вот примерно в таком ключе.
Еще раз повторяю, что разные были позиции, разные линии. Ллойд Джордж занял позицию такую, что, ну, посмотрим, что получится у Черчилля вообще. Ну,
пусть вот Черчилль как бы, попробует, да?
Да, пускай попробует. И, в общем, а Черчилль бегал там на карте, отмечал продвижение сначала Колчака, потом Деникина, это зафиксировано, особенно когда Деникин пошел на Москву уже.
А говорят, что он, и у вас, по-моему, есть, что он собирался даже в Москву ехать.
Да, там была такая идея, он говорил об этом Ллойд Джорджу, что, значит, если белые части войдут в Москву, то... Черчилль был готов покинуть, так сказать, даже британское правительство, берега Туманного Альбиона и приехать в Москву и выступить, ну, консультантом, советником и даже войти в состав нового, так сказать, правительства России.
Как интересно.
Да, вот видите, какой вот такой человек с таким богатым воображением, вообще, я должен сказать.
Скажите, а вот 19-й год, это год, когда, собственно, формировалась Версальская система, шли переговоры, президент Вильсон прибыл в Европу. Да. Собственно, вот как виделась Россия при каком-то оптимальном варианте, опять же, британцам? Что это? Восстановление вот большей части единой и неделимой? Или, так сказать, это федерализованное какое-то государство? Вообще, какой-то проект выдвигался на эти переговоры, понятный, так сказать, людям?
Дело в том, что, как мы знаем, на Парижской конференции Россия представлена не была. Было совещание послов, которое там пыталось какие-то интересы России отстаивать. Была беседа, ну, официально зафиксированная, лидеров этой конференции, там, Ллойд Джордж, Клемансо, Вильсон, с представителями вот этого совета послов, которые, естественно, выступали с позиции восстановления статус-кво, то есть российская, ну, пускай республика, или конституционная монархия, что еще лучше с их точки зрения, но единая, конечно. И опять же, мы с вами видим, что единой линии такой у британцев не было и в 19-м году. И на конференции столкнулись, опять же, разные точки зрения. Ллойд Джордж выступал за такую демократическую федеративную республику российскую. Черчилль склонялся к единой неделимой России, ну, наверное, на условиях конституционной монархии.
Ну, вот. Наверное, минус Финляндии и Польши.
Да, да, вот это да, это, конечно, не обсуждалось, да. Финляндия и Польша, да. Но страны Балтии, например, как сейчас вот их называют, не Прибалтики, а страны Балтии, вот эти области, Курляндия, Эстляндия, да, вот Латвия, Литва, Эстония, будущие, они, конечно...
То есть судьба не была решена, да?
Да, судьба не была решена, и они, по мнению, в общем, большинства британцев, они должны были остаться в составе вот этой большой России.
Но с широкой автономией.
Широкой автономией, да. Вообще, для большей части, конечно, общественного мнения, наверное, и истеблишмента, что самое важное, британского, склонялось к федеративной такой республике, федерализации России.
То есть Украину тоже видели в составе такой?
Украину видели в составе... В таком конфедеративном ключе даже больше. Uh-huh. Украинский вопрос – это вообще особый вопрос, конечно. Но мало кто, были, конечно, и такие люди, но мало кто рассматривал Украину тогда, подчеркиваю, тогда, в тот период, как в качестве независимого государства. Просто считали ее нежизнеспособной. Как самостоятельный государство. Еще раз повторяю, это в тот период.
Скажите, а какую роль все-таки сыграла Великобритания вот в прибалтийских как раз делах? Там ведь был направлен даже флот на Балтику, и, насколько я понимаю, он свою роль сыграл.
Британия, когда увидела, что возможно реально вот создание этих независимых трех государств Балтии, сделала все от нее зависящее. Здесь большую роль сыграл Кёрзен, кстати говоря, министр иностранных дел, чтобы вот этот план осуществить. Поэтому британский флот там прикрывал берега, так сказать, и крупнейшие порты балтийские от возможной высадки десанта большевистского. И пару случаев вот есть, когда действительно это реально были предприняты попытки попытки похода туда, вот, например, на Ревель, на Таллин.
Раскольников, да?
Да, да.
В результате
там,
кончилось.
Да,
тем,
он попал в плен, в общем, да, великий флотоводец Раскольников, в кавычках, да. Он попал. Но вот смотрите, такой же набег был осуществлен потом на Каспийском море, да, на Энзели, такой порт, и там было все успешно. Поэтому британцы, в общем, они, видимо, были правы здесь, опасаясь вот такого исхода, что просто может быть высажен десант, и как бы ситуация будет в пользу большевиков развиваться.
Да, но там еще интересный сюжет, кстати говоря, вот действия пронемецких белых сил, вот Бермонт-Овалов, который пытался атаковать Ригу, да?
Да, да, да.
И, как я понимаю, именно англичане спасли Ригу
и это тоже, да, потому что это были силы прогерманские, это силы были, которые могли помешать британцам и вообще союзникам, ну, формировать Европу, создать Европу послевоенную, как они это хотели, да, в таком ключе. И, конечно, ни Британия, ни Франция, здесь они были едины, несмотря на взаимные противоречия по другим вопросам, они не были заинтересованы в том, чтобы прогерманские силы там получили какой-то оплот, какую-то поддержку. Учитывая, что, вообще-то говоря, ну, традиционно германские позиции, позиции баронов вот этих, да, землевладельцев в на этих территориях были достаточно сильные. То есть там было реально немецкое влияние. И вот бороться с этим влиянием как раз и были призваны, была призвана вот эта помощь Британии против вот Бермонта-Овалова, который действительно там пытался свои тоже интересы.
Ну да, и сильно навредил Юденичу. Если бы эти войска оказались бы под Петроградом, неизвестно, как бы развивалась ситуация. Что делать?
Да.
Это уже такой сюжет,
да, да,
гипотетический. А, кстати, вот еще об одном интересном сюжете, о котором есть у вас в книге «Большевики и англичане». Вот миссия посла Буллита в Москву и встреча его с Лениным. Насколько я понимаю, это был согласованный какой-то проект, попытка остановить гражданскую войну, да, каждому оставить по кусочку своей территории. Большевикам свое, белым свое. А почему это не получилось?
Это проект античерчиллевский, вот можно так назвать. Это проект Ллойд Джорджа, это проект Вильсона, но лидер здесь был, или как бы инициатор, Ллойд Джордж. Значит, проект послать, направить в Советскую Россию, в Москву, такого молодого американского,
опять молодого, энергичного,
да, дипломата, но он даже журналист был, он не был дипломатом, он был членом делегации американской, но он не был профессиональным каким-то дипломатом, вот, но тоже романтически настроенного человека, немножко напоминавшего Локарта, хотя с меньшим даже еще опытом. Локарт все-таки, как мы говорили, занимал какие-то позиции дипломатические, все-таки что-то имел за плечами, вот, какой-то багаж. Здесь человек абсолютно настроенный так романтически, революционно, и симпатизирующие большевикам. И вот эта миссия, это 19-й год, действительно, март 19-го года, когда он приехал и действительно беседовал. И большевики ведь согласились с тем, что военные действия прекращаются, статус-кво на фронтах.
Значит, и все едем на конференцию.
Да, и возможно, вот действительно, приглашение всех правительств, которые тогда на территории, если брать всю империю, было порядка двух десятков вообще разнообразных. Конечно, сама идея была несколько утопичной. Мы же понимаем, как это технически сложно осуществить. Просто дело в деталях, как всегда. Как это сделать вообще? Где собраться? Ну, вот предложили острова Мраморного моря, так называемые принцевы, кстати, которые использовались, у меня, по-моему, об этом тоже сказано, как убежище для бездомных собак, вообще карантинные такие острова. Вот, значит, решили там всех собрать, потому что опасались, знаете, прямо опасались, что если это где-то в Европе произойдет, в каком-то городе европейском, просто инфекцию туда принесут. Не в смысле инфекции идеологической, это тоже, но в смысле прямой инфекции, потому что приедут люди, охваченные тифом, испанкой, там, я не знаю, всеми болезнями России. Вот, поэтому это любопытные тоже такие сюжеты. Вот. И Буллит вот реально согласовал этот план. Но когда он вернулся, то и Ллойд Джордж, и Вильсон, они дезавуировали, они вообще с ним перестали встречаться.
То есть, что случилось-то?
Дело в том, что войска в этот период, как раз когда он вернулся, войска Колчака, это Колчак тогда, 19-й год, да, войска Колчака, и потом, чуть позднее, Деникин, но в этот период именно Колчак, развернули мощное совершенно наступление, когда пала там Казань, и Волгу уже они перешли, и Самара, и так далее, и так далее. И, в общем, ситуация была такая, что вот-вот ожидали падения.
Но главное, потом Деникин начал наступать.
Ну да, и Деникин начал наступать, да. Но вот в этот период, как раз, когда он вернулся, это мощное наступление Колчака, когда он был очень популярной фигурой. И действительно думали, что это верховный правитель реальный.
Ну вот интересный сюжет, вы тоже это описываете, ведь Великобритания начала выходить из этой борьбы в гражданской войне, игре на стороне белых, еще до поражения Деникина. Деникин еще где-то под Орлом был, а ситуация начинает меняться, собственно, и британские политики как-то начинают искать какую-то другую линию. Что с ними произошло?
Здесь несколько факторов. Первый фактор – это огромные затраты. Британская экономика в середине 19-го, к 20-му году оказалась в очень кризисном состоянии. Войну Черчилля, как ее называли, было потрачено порядка 200 миллионов фунтов. Это по нынешним, вот если пересчитать, это миллиарды, надо уже считать, фунтов стерлингов. То есть это огромные деньги. Это первое. Второе, усталость от войны, конечно. Надоело всем, в общем.
Протесты были.
Протесты, да. Которые развернулись на территории Британии, конечно, на территории британских островов. Деятельность большевистских, так сказать, эмиссаров, агентов и создание общества «Руки прочь» от Советской России. Это тоже, конечно. И потом трудно было вообще объяснить вот этим даже добровольцам. Вообще, ну хорошо, а что, за что война-то идет вообще на территории Советской России?
За свободу, демократию против красного террора.
Да, вот против красного террора, свободу, демократию, но большевистская пропаганда тоже не дремала. Они, так сказать, представляли это по-другому, да? И, конечно, свою роль это сыграло, безусловно. В нашей историографии, я имею в виду в советском периоде, вот на это делали основную ставку, что вот, да, трудящиеся массы выступили там против,
либористская
партия, да. Но я напомню, что коммунистическая партия Британии, например, такой авангард, и, так сказать, просоветский элемент была создана только в 20-м году, совсем уже в других условиях. Вот, а в 19-м ничего еще не было. А здесь, конечно...
Но профсоюзом денег, наверное, подкидывали.
Да, это тоже, да, это тоже, конечно. Я думаю, что здесь материальные, конечно, затраты, моральная усталость, необходимость объяснения целей, ну и, конечно, фактор протестов. Вот это сыграло, наверное, главную роль.
Ну, и я так понимаю, что вот судя по тем документам, которые вы приводите, вот там миссия Маккиндера, о которой мы говорили тоже, скажем так, было разочарование в белом движении в том смысле, что оно явно не могло получить серьезной поддержки с точки зрения британских аналитиков, вот как бы в народе, да? Непонятно.
Да, да, вот вы правы. Наверное, еще надо добавить для объяснения вот этот фактор, конечно. Действительно, ну, во-первых, разноголосица, разнобой такой вот среди лидеров белого движения. Ведь они друг с другом, если мы возьмем, они не ладили, несмотря на то, что там формально, ну, Колчаку подчинялись, потом Деникину, там Врангелю, но там шла постоянная междоусобная борьба. Там было несколько линий, это мы тоже с вами прекрасно знаем. И монархия в чистом виде, и конституционная монархия, и республика, так сказать, социалистическая, чего только не было в спектре белого движения. А англичане увидели, что, в общем, знаете, как пауки в банке, в общем, нет реальных перспектив у этого движения. А главное, широкие массы, крестьянство прежде всего, в общем, а что они могли получить от победы Деникина, Колчака? Возвращение тех самых землевладельцев, тех самых бывших, ну, помещиков, условно говоря.
Хотя, я бы сказал так, план земельной реформы реально появился только у Врангеля.
У Врангеля, совершенно верно, да, это тоже известно. Вот. Что они могли бы получить? Восстановление прежних порядков. И, конечно, этот момент не мог народные массы, в общем, привлечь к белому движению. Плюс национальный вопрос. Потому что большевики здесь заняли очень гибкую позицию в национальном вопросе, да, а белые занимали большинство их, во всяком случае, лидеров. Были, конечно, отдельные и другие выступления, но большинство занимало позицию, конечно, восстановления статус-кво, где национальные окраины, национальные, так сказать, группы занимали все-таки подчиненное положение. Никому это не хотелось среди национальных элит вот этих.
Ну вот, я так понимаю, что уже где-то летом 19-го года принимается решение вот эти войска Черчилля, условно говоря, вывести с севера России.
Да, совершенно верно. К октябрю примерно они начинаются, не начинается, а уже заканчивается этот вывод. Начинается он летом, действительно. Но в силу, прежде всего, финансовых, конечно, затруднений и в силу того, что вот этого разочарования от результатов, ну, укрепление, конечно, и Красной армии, все-таки Троцкий создал действительно боеспособные, это отмечалось в различных аналитических записках британских, того же Маккиндера. Ну и, наконец, знаете, провал попыток создания формирования, ведь британцы пытались создавать такие батальоны, полки, ну, как бы антибольшевистские, конечно, с британским обмундированием, с британскими офицерами, вот это потерпело провал совершенно, особенно на севере. Были такие дайеровские батальоны в честь одного из там капитана Дайера, британца, который там погиб. Вот, это тоже потерпело провал. То есть формирование вот такой, ну, как бы марионеточной армии, можно сказать, современным языком.
Ну, и с другой стороны, неудачным был вот этот вот план соединения с Колчаком, там они не дошли до Котласа, это был ключевой такой вот момент.
Здесь еще природные условия сыграли в пользу Брюшков, мы знаем, значит, это то, что пытались через Северную Двину, там, она обмелела, вот такой был жаркий год, что там невозможно было...
То есть, военные корабли не могли пройти.
Да, не могли пройти совершенно, и ничего не поступало, и вот это соединение не произошло тоже.
Да, ну, в общем, не повезло белым и здесь. А теперь, действительно, вот к этому повороту в политической линии Лондона. А вот как начались эти переговоры с Ллойд Джорджа, Красина, собственно, ну и, в общем, явно проникнутые желанием лучше торговать, чем воевать?
Ясно было, что обе стороны, и Британия, и Советская Россия, заинтересованы в том, чтобы, по крайней мере, экономические отношения восстановить. Я уже говорил о том, что британская экономика находилась в довольно тяжелом положении. Там и безработица, и падение уровня производства, ну и так далее. Я не буду перечислять, но положение было тяжелое. Спад. Необходимость конверсии, то есть возвращение на мирные рельсы. Ну, а положение Советской России, здесь комментарии какие-то излишние, понятно.
Это просто катастрофа.
Да, катастрофическая. И поэтому, конечно, сырье в обмен на оборудование, машины и новейшие технологии, традиционный, так сказать, российский лозунг, ну, всего 20 века фактически, вот, не побоюсь так вот сказать, сыграл, наверное, здесь главную роль в том, что такие переговоры начались. Для Советской России это было очень важно. Важнее, конечно, чем для Британии с точки зрения политического смысла. Потому что, заключая такой договор, признание де-факто осуществляется, да, ну, по крайней мере, во всяком случае, ключевой страной, одной из ключевых мировых держав. Это было очень важно. И такое окно, так сказать, прорубалось на Запад со стороны большевиков. Поэтому они делали все, что от них, так сказать, зависело для того, чтобы большевики, я имею в виду, чтобы эти переговоры завершились успешно.
Скажите, а вот в Британии, собственно, как Ллойд Джорджу удалось преодолеть сопротивление, ну, того же Черчилля, других консервативных членов правительства? Почему он с этим курсом вот на торговый договор с Советской Россией, собственно, выиграл у них?
Очень тяжело ему это далось, потому что Черчилль несколько раз грозил отставкой. В конце концов, кстати, он и ушел из правительства, во всяком случае, с поста военного министра, там стал колониальным министром, но это совсем другая уже история. Вот. И здесь Ллойд Джордж такую жесткую линию занял в отношении того, что те министры, которые не были согласны с его курсом, он просто, в общем, их стремился от них либо избавиться, либо вот как-то поставить их в такое положение, когда они вынуждены были признать вот эту необходимость. Идея была очень простая. Посмотреть, чем закончится большевистский эксперимент. К 20-му году стало ясно, что, в общем, большевистское правительство, ну, установило контроль над 90% территории, фактически, да, бывшей Российской империи, ну, за исключением, опять же, вот этих областей западных определенных, то есть Финляндии, Польши там и так далее, стран Балтии. И победа, так сказать, на стороне большевиков. А давайте посмотрим, что будет. А давайте все-таки выберем, ну, меньшее зло из большего. Для нас, считал Ллойд Джордж, выгоднее для Британии, если будет большевистское правительство, чем возвращение царского какого-то правительства.
То есть слабое правительство.
То есть правительство слабое, экономически зависящее. Кроме того, еще была одна интересная идея. То, что экономические условия, они заставят большевиков потом перейти фактически на рыночную экономику. И когда начался НЭП в 21-м году, вот тут Ллойд Джордж и сказал, ну вот видите, я же говорил, это реставрация фактически рыночной экономики. Военный коммунизм в прошлом. Вот они постепенно становятся медленно, но верно нормальным, так сказать, демократическим правительством. Да, сначала репрессии, да, но это ведь отсылки были к французской революции. Франция-то потом стала вполне, так
это
сказать, нормальной.
Это он поторопился, 70 лет прошло.
Да, 70 лет прошло, но видите, не, да.
Вот все-таки, а как быть со собственностью? Вот, я так понимаю, главный вопрос, который волновал англичан, это вопрос о конфискованной большевиками собственности британских граждан, фирм и так далее. Неужели они были готовы, как это Ленин их назвал, буржуи, поступиться вот этим вопросом о частной собственности?
Нет, конечно, не готовы. Этот вопрос постоянно ставился на всех переговорах. Был одним из основных условий признания Советской России. Это вопрос о долгах. которые были сделаны еще, так сказать, царской Россией, потом временным правительством, ну, в периоды Первой мировой войны. И вопрос действительно о национализованной собственности, о имуществе, и не только фирм, но и простых, так сказать, британцев. А община насчитывала несколько десятков тысяч здесь, британская, вообще говоря, до 17-го года.
И бизнес был крепкий.
И бизнес был, да, были фирмы. Вот, поэтому это все очень волновало. И волновало это не только правящие круги, но и широкие, в общем, круги общественности. Потому что часть британцев вложилась просто в акт, извините, в облигации государственных займов, которые выпускали. Это были простые люди, просто которые купили там небольшое количество. Они были доходные, они были надежные, как казалось. Поэтому это был крайне важный интерес. И была создана целая ассоциация вот, держателей русских ценных бумаг. Вот. Поэтому, конечно, вот эта вот тема компенсации, восстановления каких-то выплат, она продолжала существовать в советско, да, уже британских отношениях вплоть до середины 80-х годов, когда в бытность Тэтчер премьер-министром, наконец-то, а у нас был министр иностранных дел Шеварнадзе, ну и Горбачев как лидер государства, вот только в 86-м году окончательно этот вопрос был закрыт. Вы представляете, сколько времени потребовалось?
Да, ну а все-таки торговое соглашение. Вот в чем была его выгода для Британии? Ну, для большевиков, в общем, понятно. Лес надо было куда-то продавать, и, может быть, хотя не зерно, но лес-то точно.
А выгод было несколько. Ну, во-первых, получение сырья, это понятно. Загрузка британской промышленности. А, во-вторых, это преобладание на российском рынке. Ведь Ллойд Джордж еще об этом думал. Не допустить конкуренции со стороны конкурентов, со стороны французов, американцев. Вот три были. Французы в меньшей степени, потому что французское войско было настроено крайне антибольшевистски. И, в общем, признание потребовало больше времени, чем британское.
У них проблемы с долгами.
Совершенно верно. Совершенно верно. Серьезнее. Гораздо больше, да. Именно частных лиц. А, вот. Ну и кроме того, эмиграция-то где сосредоточилась? Не в Лондоне, да, тогда, а все-таки в Париже. Русская эмиграция, вот эта антибольшевистская. И были связи очень вот, тесные, так сказать, семейные связи с французскими там фамилиями различными. Вот. Но вот эта идея о том, что мы будем первые на обширном, вообще никем не оцененном до конца вот этом российском рынке, она, конечно, владела умами, колоссальным просто. То, что британцы будут первые, и надо успеть просто раньше это все сделать, раньше американцев. А надо сказать, что большевистское правительство было настроено, например, к Соединенным Штатам в тот период гораздо более благожелательно, чем к Антанте, к бывшим союзникам. Больше приглашалось американцев в качестве специалистов, но это известный факт, в общем.
Скажите, а вот какую роль все-таки сыграл Леонид Красин? Я так понимаю, что на фоне там, Чичерина, Литвинова, да и многих других видных большевиков, он был наиболее такой прагматичной фигурой, за что и, похоже, и страдал. Его все время в какой-то провизне обвиняли и так далее.
Красин, да. Красин не был никаким большевиком, вообще-то говоря. Он, так сказать, примкнул к этому движению, ну, участвовал еще до революции в некоторых там событиях, связанных с большевиками. Это отдельный большой разговор, потому что некоторые авторы обвиняют его чуть ли не в сотрудничестве с охранкой, что он был там агентом охранки. Это, я этим вопросом специально не занимался, ничего не могу сказать, хотя есть некоторые, так сказать, сведения на этот счет, но это не моя тема. Вот. А большевиков он поддержал только в 18-м году. Он в 17-м году занимал выжидательную позицию. И вообще критически, кстати, оценивал, у него есть дневники, записи, где он оценивает вот и Октябрьский переворот, так сказать, очень критически. Вот, но к 20-му году Красин, в общем, понял, что ну, как для России, наверное, все-таки большевистское правительство это, опять же, меньшее зло, чем что-то другое. Что это единственное правительство,
реальность,
которое...
Скажем.
Да, реальность, да. Такой, это был прагматик, это был реалист. Это был не какой-то там, знаете, революционер или романтик. Он был сугубо прагматический человек. И он был, в общем, инженер по образованию. Работал в компании «Сименс» в свое время. Вот, человек, который... Одевался очень изысканно. Это был, как говорил Ллойд Джордж, в свое время сказал, что это большевик, который одет лучше всех вообще. Большевистский лидер, который лучше всех одет с самым большим вкусом. А вот. И этот человек напоминал несколько Ллойд Джорджа по вот такому прагматизму, по отношению к реальной политике. Поэтому с ним, Ллойд Джорджу, было очень легко и удобно вести дело. И в конце концов они довели таки его до конца. Вот, до подписания этого самого торгового соглашения. Вот, Он сыграл очень большую роль, Красин, еще и потом, когда, вот в 23-м году, когда разруливал, условно говоря, вот этот самый ультиматум Керзена.
Вот да. Это интересный действительно сюжет. Уже когда вроде торговать начали и нашли какие-то компромиссы, с чем было связано такое резкое обострение отношений, чем, так сказать, большевики рассердили англичан?
Здесь большую роль сыграл лорд Керзен, который крайне был недоволен попытками большевиков разжечь такую антибританскую национально-освободительную борьбу вот в мягком подбрюше, что ли, России.
Я имею
в виду Афганистан, Персия, да, Закавказье, Османская империя, ну, уже тогда Турецкая республика с 23-го года. Вот вытеснение англичан из этих регионов крайне болезненно воспринималось британцами. Почему? Потому что там вопрос уже о нефти стоял. Уже в 20-х годах. Ну и кроме того, стратегические, конечно, всякие моменты. Персидский залив и прочее. А вот то, что сейчас, кстати, актуально. Видите, все перекликается. Вот. Поэтому крайне для англичан было опасно с точки зрения Керзена. Это то, что будут созданы просоветские режимы. Вот на всех этих, на Среднем Востоке, на Ближнем и Среднем Востоке, главным образом на Среднем Востоке. И тогда, в общем, Британия потеряет рычаги давления, ну, какого-то вот с юга на большевиков.
То есть, а дальше Индия,
да. И этот фактор, а мы знаем, что ну, Индия это вообще любимое детище, я хотел сказать игрушка, но нельзя сказать, как это слишком, наверное, будет узко сказать, что это, ну, это любимое детище, это любовь Керзена с молодых ногтей. Он же был вице-королем в свое время в Индии. Много сделал, кстати говоря, для Индии. Кстати, единственная статуя вице-короля, которая осталась в Индии, до сих пор она стоит. Это статуя Керзена. Вот к вам британские колонизаторы. Потому что его не ломают, понимаете? Вот все там сломали, остальные, да? Другие были тоже. А вот Керзен остался, она стоит в Калькутте. Вот. А поэтому, конечно, вот эта угроза, а мы знаем с вами, что Троцкий планировал, реально планировал поход на Индию. Это не фейк. Я нашел документы, где там расписано буквально. Через Афганистан. Не только Троцкий, но Троцкий был одним из...
Ну, там же были еще, я так понимаю, какие-то провокационные действия по отношению и к британским гражданам, и там захват каких-то судов в якобы территориальных водах. То есть, все было такое тоже очень современное.
А если говорить о 23-м годе, о вот этом ультиматуме, то это тоже. Это и захват судов раз в территориальных водах, они вели лов, это на севере там было. Вот. А в Баренцевом море. Кроме того, припомнили также большевикам и преследование священнослужителей, которое тогда в 22-23 году развернулось, плюс репрессии в отношении британских подданных. Одного инженера был расстрелян без суда и следствия фактически чекистами, а другая там, Стэн Гарнинг была такая, она была долго очень...
Журналистка,
да, она сидела здесь вот на Лубянке, вот недалеко от нас с вами, вот, в течение нескольких недель, и с большим трудом ее, в общем, выпустили.
Смешно, что она же была приехала по официальной визе, там, по приглашению.
Причем от журнала американского, между прочим, она приехала, хотя была британской поданной.
Да, но отсидела от души.
Да.
Вот. Ну, и что потребовало Керзен, и что получил, собственно, вот в этих переговорах, где Красин был, так сказать, посредником?
Главное требование было прекращение антибританской деятельности в странах Востока, условно говоря, так обобщая, да, это первое. Второе, прекращение подрывной деятельности на территории Британии. Потому что Керзен активно пользовался разведданными из различных источников, и ему поступали сообщения о том, что представители вот российской этой торговой делегации, которая после 21 года там оказалась, они активно ведут вот такую подрывную деятельность. Причем не только среди рабочих, да, допустим, там каких-то городов, там Лондон и так далее, Глазго, но и среди, что самое опасное, среди полиции появились агенты, среди моряков британских и среди военнослужащих.
Слушайте, а у вас же там описан замечательный сюжет, что еще на первых переговорах Красин и Каменев завезли контрабандой партию бриллиантов и еще денег дали какой-то популярной газете, чтобы она советскую линию
вела. Дели-Герль, да. Значит, это, да, тоже такой детективный сюжет, когда зафиксированный абсолютно в документах и в наших, и в российских, и в британских, когда и Красин, и Каменев, который с ним одно время там находился, они в чемоданах с двойным дном, я просто что нашел действительно записку ювелира, который туда укладывал эти бриллианты. Вот они привезли, там не только бриллианты, там была платиновые слитки, золото, украшения различные, то есть ювелирные изделия различные.
То есть конфискация, в общем, фактически.
Да, 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 да. Потом эти, поскольку они были дипломатически неприкосновенны, то их, естественно, не досматривали. Они это все привезли, а потом через небольшие такие конторы в лондонском Ист-Энде, такие, знаете, полулегальные, достаточно такие...
Отмывочные.
Да, да, такие, да, прачечные, да, совершенно верно. Эти ценности реализовывались на рынке, они продавались, и эти деньги шли на поддержку коммунистического движения, на поддержку вот этих вот агитацию, пропаганду, газеты, листовки, все это вот использовалось, да. И у меня есть статья на эту тему, вот в международной жизни можно прочитать об этом конкретно, как немножко есть и в книге, ну, так сказать, этот сюжет тоже раскрыт. Причем это было неоднократное действие. Вот они один раз приехали и привезли. Этим занимались большевистские эмиссары, ну, на протяжении первой половины 20-х годов точно совершенно. Очень много поступало через моряков, которые на судах перевозили, вот когда началась торговля, да, вот торговые суда, через них тоже шло. Поэтому здесь, в общем, агенты Коминтерна действовали по полной программе.
Ну, британской контрразведке, в общем, многое было уже тогда известно.
Совершенно верно.
То есть это в архивах отложилось?
Есть, да, МИ-5 это все есть.
Но они так на это смотрели, как, я бы сказал, как на подконтрольные какие-то действия, то есть не пресекали особенно?
Трудно было очень пресечь, что-то им удавалось конфисковывать, конечно, но не очень много, но вот не очень часто это удавалось. Но вот в 2020 году, когда шли переговоры, осенью 2020 года, в прессе вот был такой скандал очень большой, где было так напечатано, что большевики снимают с трупов, так сказать, русских аристократов, расстрелянных, репрессированных, эти вот ценности, конфисковывают в домах, так сказать, захваченных ну, русских крупных собственников, а потом, значит, на эти деньги пытаются организовать антиправительственные выступления. И одновременно говорят, что мы хотим добрых, хороших отношений с Великобританией. Как это вообще возможно? Задавались вопросом британские газеты. А действительно, как это возможно вообще? Одной рукой, знаете, вот, возбуждать какие-то революционные выступления, там, антиправительства, ну, подрывными действиями заниматься, а другой рукой, значит, вот протягивать и говорить, давайте жить дружно.
Ну, вот видите, то есть две линии, да, прагматическая и идеологическая одновременно фактически шли, да, то есть не как наркомат иностранных дел и Коминтерн параллельно работали, получается.
Совершенно верно.
Вот еще, знаете, мы пропустили одну вещь, я хотел просто спросить. А в 2020 году, когда была война Советской России с Польшей, да, какова была позиция Великобритании?
Позиция была тоже непростая, неоднозначная. С одной стороны, конечно, британцы не могли допустить распространение большевизма через Варшаву дальше там на Берлин. Как лозунг Троцкого, да, мы дальше пойдем там до Берлина.
Да, Ленин тоже забыл.
Да, потом в Париж. Там, это, да, и Ленин был захвачен одно время этой идеей, кстати говоря. Ну, потому что действительно продвигались достаточно быстро. Вот.
Был же тоже линия Кёрзена.
Линия,
да,
Кёрзена, этническая линия, да. Вот, в конце концов, граница к ней и пришла, собственно говоря. Вот современная граница, она проходит по линии Кёрзена между, ну, там, сейчас уже Белоруссия, там, Белоруссия и Польша. Примерно она идет вот так. Вот. Но, с другой стороны, значит, естественно, антибольшевистские направленность была. Но, с другой стороны, англичане разочаровались в поляках. Вот, есть такие сообщения, они там приводятся, что поляки ведут себя заносчиво, вызывающе. Действительно, мы помним, что Пилсудский, который возглавил Польшу, он вообще выдвинул такой тезис: Польша от моря до моря, от Балтийского до Черного.
Но он видел федерацию,
да,
скорее,
да,
такую.
Да. Ну, там очень много земель, так сказать, и не чисто польских. То есть, ну, там когда-то история... То есть, фактически, это реставрация Речи Посполитой в границах 17 века. Естественно, Британии вот такой проект не мог понравиться. Это была утопия, и это все прекрасно понимали, что это вызовет, что это бомба вообще будет в Центральной Европе фактически. Поэтому британцы занимали здесь осторожную позицию по отношению к правительству Пилсудского. Гораздо более про такую вот пропольскую позицию в тот период занимала Франция, которая действительно направила там и генералов туда, и, в общем, помощь большую оказывала. Британцы были более, так сказать, сдержаны здесь, осторожны. И, кстати говоря, еще до чуда на Марне, то есть до вот этих решающих боев за Варшаву... Да, на Висле, извините, на Висле, да, до решающих этих боев за Варшаву, Ллойд Джордж так, с такой фразой сказал: я вообще, опять же, умываю руки, мне эти поляки так надоели, они такие недоговороспособные, они Они не хотят, так сказать, прислушаться к нашим советам. Вот это зафиксировано в дипломатических документах на заседании, так сказать, кабинета министров, ну, среди своих, конечно, Ло Джош это сказал. Полное разочарование. То есть невозможно их, в общем, контролировать как-то. Они ничего не хотят слушать.
Ну, с большевиками тоже не очень удавалось. Теперь вот последний сюжет важный, собственно, установление уже дипломатических отношений. Лейбористы, почему на это пошли?
Это уже 24-й год, как мы с вами знаем. Ну, во-первых, конечно, под давлением таких широких кругов, которые, в общем, я имею в виду, прежде всего, конечно, рабочих британских, достаточно было мощное вот это движение за признание. И лейбористская партия, в общем, в своих предвыборных программах, обещаниях этот пункт имела в виду. Поэтому, конечно, как только, так сказать, ситуация сложилась благоприятной, и они сумели создать первое правительство меньшинства, кстати, они были там в меньшинстве, вот, эта идея была реализована при такой молчаливой поддержке либералов, и в частности того же Ллойд Джорджа, который, в общем, не стал голосовать тогда против, это в февраль 24 года, а, в общем, выступили за. Ну, еще один момент, это, конечно, то, что, ну, к 24 году стало ясно, что большевики победили окончательно, что уже на территории России никаких больше правительств нет, и как бы вот этот большевистский эксперимент выходит на широкую, так сказать, дорогу. Давайте посмотрим и какие-то, может быть, положительные моменты, в частности, социальные программы используем из опыта и большевиков. У лейбористов была такая идея. Да, в общем, мы против революции, говорили они, мы против таких кровавых вещей. Мы посмотрели на примере России, к чему это ведет, но мы за реформирование, мы за эволюционный путь. И здесь опыт Советской России может нам пригодится.
Но все-таки вопросы собственности или хотя бы передачи части собственности в концессии так и не был решен.
Он не был решен, но мы с вами не должны забывать, что 24-й год это расцвет НЭПа, 24-25. Опять же, все ожидали, что многие на Западе ожидали, что Советская Россия возвращается к нормальной рыночной экономики, и все, так сказать, все входит в нормальное русло. Ну, как с такой страной уже не восстанавливать отношения?
Ну, и последний вопрос. Вот страх британской интервенции, о котором все время говорили большевики, была ли хоть когда-то в 20-е годы эта угроза реальна?
В 20-е годы? Я думаю, что нет. Приходят к власти в конце 24-го года другие уже силы, консервативные силы, которые по экономическим соображениям, по финансовым, да и по политическим, я думаю, что не рассматривали реально этот план. Черчилль уходит от активного руководства военного ведомства, то есть его уже там нет, он становится канцлером казначейства. И я думаю, что это военные тревоги эти 20-х годов, которые большевики пытались, в общем, инициировать даже в какой-то мере, это все-таки были фальшивые моменты.
Спасибо. Ну что ж, действительно, видимо, они таким образом держали в напряжении страну.
Совершенно верно.
Я благодарю доктора исторических наук, профессора РГГУ, главного научного сотрудника Института всеобщей «История Иран» Евгения Сергеева. Еще раз рекомендую книгу его «Большевики и англичане» от издательства «Наука». Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.